Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов, и в нашей московской студии Владимир Плигин, председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель, как водится, фракции «Единая Россия». Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660-1046, и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743-2801. Можно посылать сообщение уже сейчас, а телефон мы включим чуть позже. Я напомню, что 1 октября прошлого года три фракции КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» покинули зал заседания Государственной Думы. Они требовали разобраться, как они считают, с фальсифицированными осенними выборами. Позже эти выборы президент Дмитрий Медведев смог деликатно назвать нестерильными. Ну и вот эти фракции, они, в общем, добились одного из выполнений своих требований. Должен пройти Госсовет, который обсудит варианты, некие изменения законодательства, а может быть, какой-то даже реформы политической системы. И, конечно, мы должны поговорить об этом, потому что идей здесь уже много. Но я все-таки начну с темы последних суток. Дмитрием Медведевым принято решение о создании нового Северо-Кавказского федерального округа. Вице-премьером и полпредом назначен Александр Хлопонин, бывший теперь уже красноярский губернатор. И вопрос Владимиру Плигину. Владимир Николаевич, как вот это все будет оформляться? Насколько я понимаю, в Государственную Думу, в ваш комитет поступили некие поправки к существующим законам о правительстве и так далее.
Прежде всего, я бы хотел отреагировать на самую первую вашу реплику. Как водится, председатель комитета партии «Единая Россия», я бы хотел сказать, добрый вечер, прежде всего, уважаемые радиослушатели, я бы хотел сказать, что целый ряд сложнейших комитетов Государственной Думы возглавляют представители партий, которые являются оппозиционными. Допустим, Алексей Островский, это комитет по делам Содружества независимых государств, Юрий Дмитриевич Маслюков, комитет по промышленности. То есть это такое Государственная Дума сложное образование, и партии, оппозиционные партии, в том числе, представлены очень широко в руководстве Государственной Думы. Второй момент, о котором вы начали в настоящее время говорить, это Северо-Кавказский федеральный округ. Действительно, Государственная Дума в пятницу рассмотрит предложение президента России Дмитрия Медведева о внесении поправок в Федеральный конституционный закон о правительстве Российской Федерации и в законодательство о государственной службе. И я думаю, что это будет принято в первом чтении и в целом эти документы для того, чтобы как можно скорее создать правовую базу для начала работы Александра Хлопонина в вновь образуемом федеральном округе.
А вы в комитете уже обсудили эти поправки?
Члены комитета знакомы с этими поправками. Сегодня ими было утверждено заключение по тому и другому законопроектам, в связи с тем, что данные законопроекты полностью соответствуют Конституции Российской Федерации. Они по своей сути достаточно просты.
Расскажите.
Они предлагают возможность совмещения для заместителей председателя правительства Российской Федерации, а также федеральных министров, совмещение с должностью полномочного представителя президента в том или ином округе. То есть вот устанавливается в данной ситуации такого рода норма. Норма не противоречит принципам, установленным Конституцией, разделения властей, поэтому она депутатам показалась совершенно такой целевой, решающей задачу, и поэтому, насколько я понимаю, при, кажется, одном воздержавшемся, все остальные члены комитета эту норму поддержали.
Владимир Николаевич, а вы не могли бы пояснить, вот министр, скажем, или вице-премьер, я понимаю, это исполнительная власть, а полпред – это исполнительная власть?
Значит, вы в данной ситуации затрагиваете вопрос президентской власти в Российской Федерации, да? То есть президент частично организует исполнительную власть, то есть президент, находящийся как гарант Конституции Российской Федерации, он в известном степени находится над ветвями власти, но одновременно президент организует исполнительную власть. Поэтому здесь есть, конечно, сочетание многих элементов. А я предлагаю вам не заниматься в настоящее время тем, чем пытаются заниматься диссертанты, различного рода кандидатские диссертации, докторские диссертации по поводу структуры власти и, точнее, вычленения роли президента Российской Федерации. Поэтому в данной ситуации президент реализует те свои функции, которые заключаются в организации исполнительной власти в Российской Федерации.
Вы понимаете, дело в том, что вот эти все федеральные округа, введенные еще Владимиром Путиным, в общем, образование с точки зрения некоторых юристов и политиков вообще неконституционное. Конституция ничего не пишет о возможности создания таких систем, собственно, и поэтому вот это вот сочетание, оно, конечно, легко, наверное, проходит. Вице-премьер, совмещенный с полпредом. Именно потому, что о возможности существования полпредов Конституция ничего не говорит, и так я понимаю, что единственное, что дает возможность президенту здесь действовать, это статья, которая говорит, что он формирует свою администрацию. То есть в данном случае этот вице-премьер, он еще и часть администрации.
Да, президент реализует свои полномочия президента. Они достаточно широкие, предусмотрены, и для реализации этих полномочий он может назначать своих постоянных представителей, может формировать администрацию действительно, и поэтому хотел бы подчеркнуть, что еще раз хотел бы подчеркнуть, что какого-либо рода действующей, противоречий с действующей Конституцией нет. Норма полностью и вписывается в нормы Конституции. Президент реализует свое конституционное полномочие. Я должен сказать, что на определенной стадии развития страны создание округов, эта идея создания округов, полностью доказала свою дееспособность. В частности, полпреды решили такую важнейшую задачу, как ткань правового поля Российской Федерации. Было достаточно много противоречий в федеральном и законодательстве, законодательстве субъектов Российской Федерации. Вот эта ткань практически решена, хотел бы подчеркнуть. В том числе такие сложнейшие проблемы, которые иногда возникали, как проблема обозначения в отдельных случаях суверенитета, допустим, республик на территории Российской Федерации.
Но некоторые считают, что был уничтожен федерализм, и Россия превратилась в унитарное государство.
Знаете, ведь это все же такие громкие технологические заявления, за которыми нет достаточно часто никакого содержания.
Ну и выборов губернаторов нет, как же нет содержания?
Задержания нет, почему? Потому что существуют серьезные полномочия субъектов Российской Федерации, но другое совершенно дело, что когда делается то или иное заявление, нужно понимать, на какой объем полномочий рассчитывают или от какого объема полномочий просят отказаться. Каждая из федераций, существующих в мире, где-то их 26 федераций в мире, каждая федерация очень специфична со своими отдельными полномочиями. Поэтому говорить о том, что в Российской Федерации уничтожен якобы принцип федерализма, сходите и спросите граждан того или иного субъекта Российской Федерации, или уточните, какие эмоции иногда вызывают, кажется, очевидные необходимости слияния тех или иных субъектов Российской Федерации. Поэтому принцип федерализма реализуется. Другое совершенно дело, что здесь я бы подумал над такой проблемой, как бюджетный федерализм. То есть вот объем бюджетных поступлений, которые должны оставаться в распоряжении субъекта Российской Федерации. Вполне возможно, мы должны выходить на другое бюджетное планирование.
Ну да, где-то сейчас под 70, а бывало 50.
68, да, вы правы, совершенно где-то 50, видимо, необходимо оставлять.
Да, я напомню нашим слушателям, у нас в эфире Владимир Плигин, глава Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству. Продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Испортило ли поражение демократов в Массачусетсе первую годовщину президентства Обамы? Об этом говорим с директором Института США и Канады Российской Академии Наук Сергеем Роговым.
Ждем ваших звонков с 23 часов во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Я еще раз напомню, пейджер в Москве 660-1046, смс плюс 7-903-743-2801. Можно посылать. Владимир Плигин, депутат Государственной Думы, глава Конституционного комитета у нас в эфире. Еще один вопрос, он связан все-таки с сутью этого решения, Владимир Николаевич. Ну, действительно, есть юридические тонкости, о которых мы сначала говорили, а есть, собственно, суть. Многие хотят действительно, чтобы Северный Кавказ был территорией спокойной, нормально экономически развивающиеся, без того уровня безработицы, который есть там, и без тех проблем, которые беспокоят, наверное, всю Россию. Каковы все-таки могут быть полномочия господина Хлопонина вот в этом совмещенном чине вице-премьера и полпреда президента? Собственно, это что, на ваш взгляд? А может, вы и знаете, как оно есть? Генерал-губернатор, как в старой России, которым будут подчиняться и силовые структуры, или все все-таки менеджер высокого уровня, который должен запустить какие-то экономические проекты в этом регионе?
Институт генерал-губернаторства, который существовал в Российской империи, это совершенно отдельный, во многом уникальный институт. И если вы помните, у него вот степень проникновения в те или иные особенности была достаточно ограниченной. Во многом элита тех или иных регионов играла доминирующую роль. Очень часто действовали нормы обычая, обыкновенного права.
Ну, был, безусловно, гражданский губернатор, так сказать, на уровне региона, было самоуправление, были вот эти вот действительно местные общины, которые решали свои дела. Кстати, на Кавказе, я уточню, был наместник, даже не генерал-губернатор.
Значит, соответственно, то есть это такой сложный достаточно институт, поэтому давайте будем, если это возможно, говорить о современной ситуации, современных задачах, хотя аналогии тоже иногда уместны, но я бы хотел подчеркнуть одну очень важную вещь. Где, с моей точки зрения, неуместна аналогия? У нас существует единое правовое пространство, действует право Российской Федерации во всех своих проявлениях, и очень важно вот подчеркнуть именно эту важнейшую особенность. Все проблемы должны решаться в соответствии с действующим российским законодательством, с действующим правом, и место обычного права, ну, я бы сказал, конечно же, вы знаете, чтобы не страдать идеализмом, я понимаю о том, что обычаи действуют, они будут продолжать в течение какого-то времени действовать, но тем не менее мы все равно должны заниматься вот этой постепенной работой, иногда продолжая вытеснять те вновь возникшие особенности, которые появились после ухода Советского Союза.
Вот-вот, в Дагестане, например, есть такое обычай на свободное ношение оружия и разнообразные такие военизированные группировки, которые проявляются иногда на выборах, например, как это было в Дербенте на скандальных выборах.
Хочу сказать, что это несчастье. Это несчастье осознается в том числе представителями народов Дагестана, к которым я отношусь с огромным уважением, и мне приходится беседовать с различными представителями народов Дагестана. И, кстати, хотел бы обратить внимание на то, что в Дагестане очень свободная пресса, то есть мне ее привозят, эту прессу, которая дает оценки с глубокой болью тех негативных проявлений, которые имеются, и поэтому я думаю, что мы здесь, как бы соглашаясь в известной степени, то есть не в известной степени, это является делом факта о том, что существуют в том числе некоторые вооруженные незаконные группировки, но я думаю, что и народ Дагестана, и все мы вместе найдем способ решить эту проблему.
Владимир Николаевич, а все-таки вот с этими выборами в Дербенте, это такой вот яркий случай, где фактически чуть ли не оружие применялось, и действительно была стрельба, людей не допускали на участки. В конце концов, эти выборы все-таки были, их результаты отменены, уникальный случай в истории последнего времени в России. Ну, выборы действительно осенние оказались, как выразился президент, нестерильными. Вот будет Госсовет. Какие меры для обеспечения прозрачности выборов, там, сокращения разных возможностей для фальсификации предлагает ваша фракция, ваша партия «Единая Россия», собственно? Вот у меня много здесь предложений других, а как-то я от «Единой России» не заметил. Вот только господин Володин тут жаловался публично, что как-то их обижали за эти в оценках осенних выборов, а конкретно ничего не сказал.
Прежде всего, я бы хотел, чтобы было точно, совершенно понято, я думаю, уважаемые радиослушатели со мною полностью согласятся. Знаете, вот создавался некий какой-то, скажем так, миф, объективно это миф, о массовых нарушениях. А создавался миф о том, что якобы партия «Единая Россия» чуть ли не все голоса получила за счет, скажем так, административного ресурса. А поверьте, что все это далеко и далеко неправда.
Вот, ну, не так, все голоса,
да,
но многие.
Далеко и далеко неправда, хотел бы это подчеркнуть. Граждане страны, наши избиратели, действительно поддерживают партию «Единая Россия». Я понимаю, что, возможно, ваша аудитория сейчас с этим начнет как бы так не соглашаться, или... но, тем не менее, абсолютные факты свидетельствуют о том, что граждане заинтересованы в продолжении политики стабильного развития страны, пусть и в сложных условиях, и в этих условиях они иногда, может быть, не разделяют ту или иную систему взглядов, но, тем не менее, они поддерживают правящую партию.
Бывает и на 100%, как в некоторых регионах уже упоминавшегося Северного Кавказа, и на 101% там бывало. Как-то переусердствовали некоторые администраторы в вашу пользу. Ну, я вас не заставляю это комментировать. Хорошо, так все-таки о конкретных предложениях. Ну, например, вот я посмотрел, господин Грызлов все-таки что-то сказал, что в рамках совершенствования политической системы следует отказаться от двухпалатных парламентов субъектов Российской Федерации. Ну, к выборам это имеет отдаленное отношение, но тем не менее, чем все-таки не нравятся вашей партии двухпалатные парламенты, которые успешно существуют, не знаю, вот, например, на Урале в Свердловской области. Одна палата представляет, так сказать, политические интересы, другая территориальные.
Знаете, я бы так не сужал бы все это вот только до того предложения, о котором вы говорите.
Я взял конкретное предложение.
Значит, целый ряд предложений, как все, наверное, хорошо помнят, содержится в послании президента Российской Федерации. Один из законопроектов в настоящее время о систематизации числа депутатов законодательных представительных органов власти находится на рассмотрении Государственной Думы. И следующий, очень важный момент. В настоящее время работает рабочая группа, созданная по инициативе президента Российской Федерации, в которую входят представители всех политических партий России, парламентских партий и в том числе не парламентских партий, это «Яблоко», «Патриоты России», представлены там, естественно, «Правое дело», значит, которые участвуют в системном обсуждении проектов законов, которые касаются избирательной системы. Единственное, что, если позволите, одну небольшую ремарку. Я бы хотел сказать, что сведение политической системы государства только до рассуждения об избирательной системе – это слишком упрощенное понимание политической системы. Политическая система – это, собственно, государство, политическая система – гражданское общество, политические партии, функционирование механизма исполнительной и судебной власти. То есть это такое...
А в основе должны быть честные выборы.
В основе должно быть правовое государство. В основе должны быть демократические принципы. И еще раз хочу сказать, только сведение политической системы к избирательным процессам, это нельзя этого делать. Следующий момент. Но теперь, значит, поэтому не нужно как бы вот конкретно... Теперь возвращаясь к тому предложению, которое было озвучено председателем Государственной Думы. Всякое, скажем так, государственное образование или государственный орган должен быть целесообразен и разумен. И поэтому выстраивание двухпалатного парламента Российской Федерации совершенно определено теми задачами, которые решают нижняя и верхняя палата. Представительство регионов на верхней палате и такое более комплексное представительство в Государственной Думе. В этой части, конечно же, формирование двухпалатных парламентов в субъектах Российской Федерации в некоторой степени является искусственным. И поэтому, как вы понимаете, в основном это одно однопалатные парламенты. Поэтому из этого, собственно говоря, исходил председатель Государственной Думы, когда он это предлагал. Он, в частности, предлагал еще возможность отказаться от названий Государственная Дума, применительно к субъектам Российской Федерации. Да, для того, чтобы точно понимать смысл и значение института Государственная Дума Российской Федерации.
А вы не предполагаете, что все-таки нужно было бы, ну, например, не только, конечно, о выборах, нужно говорить, говоря о политической системе, еще поговорим о других предложениях. Ну, к примеру, заняться, например, законом о митингах и демонстрациях. Ведь идут постоянные отказы со стороны местных и региональных властей в проведении тех или иных акций. Возникают постоянные конфликты. Нет нормальной системы обжалования в судах. В результате, ну, вот, например, вчера прошли столкновения, так сказать, очередные демонстрантов, антифашистов с милицией, причем в значительной степени не по вине, так сказать. Вот это было на акции в память по убитым Маркеловой и Бабуровой, и люди, в общем, достаточно возмущаются и вот напоминают об этом. Вот я вижу письмо от Евгения Владимировича, который говорит, что милиция хватала антифашистов, и это приводит в отчаяние, такое невозможно даже в Иране и так далее. Власть опозорила себя перед целым миром, произошла трагедия. Пусть целуют друг друга Путин с Медведевым. Евгений Владимирович инженер. Я вот хочу вам сказать, но, может быть, вы все-таки пожалеете инженера Евгения Владимировича и других людей, которые возмущаются, и как-то смягчите законодательство, чтобы демонстрации можно было проводить прилично, без конфликтов и без ставшего уже таким постоянным хамства.
Мне очень понравилось ваше предыдущее утверждение. То есть вы так сделали очень такое комплексное предложение, в том числе сославшись на поступившую вам действительно записку на пейджере, сделали несколько обобщений о якобы несуществующих институтах или их неразвитых, или такую продемонстрировали радиослушателям, знаете ли, за заданность темной или серой картинки. Значит, нужно каждый институт совершенно конкретно анализировать. Я, к сожалению, не знаю вот о конкретности вчерашних событий, на которые вы ссылаетесь, которые происходили все с трагичными трагедией, смертью брата известного нашего коллеги, кстати, в прошлом, депутата Маркелова, значит, смертью девушки. Знаете, это действительно отзывается совершенно огромной болью. Я надеюсь, что это дело будет предметно совершенно.
Да, 1500 человек пришли почтить их память, а милиция вела себя не слишком корректно,
скажем так. Дело будет расследовано, надеюсь, надлежащим образом, и лица понесут в соответствии с правом совершенно понесут абсолютно совершенно наказание. Следующий момент. Давайте так. Вот вы понимаете, в данной ситуации эмоционально вы меня в настоящее время привязали именно к этому событию. Я попробую отойти, если можно сделать следующий шаг. Я соглашаюсь, что, может быть, в рамках этого события действительно было некорректное поведение тех или иных сотрудников, и это требует реагирования. Но в законодательстве любой страны мира, подчеркиваю, любой страны мира, существуют правила проведения митингов, шествий, и в законодательстве любой страны мира предполагается предварительное получение разрешений на проведение такого рода.
Владимир Николаевич, у нас времени до новостей осталось мало, мы с удовольствием обсудим это все, но я хочу еще раз, чтобы у вас было время подумать, просто системно отказывают в проведении разнообразных акций. Так что давайте мы после новостей с удовольствием об этом поговорим. Владимир Плигин, депутат Государственной Думы, у нас в эфире Радио Свобода. И я напомню, что в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. И ситуация.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Власти Москвы вновь запретили оппозиции провести митинг в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 января. Оппозиция заявляет, что выйдет на митинг, несмотря на запрет. Губернатор Томской области Виктор Крес заявил, что в связи со смертью журналиста Константина Попова, избитого милиционером, необходимо провести кадровую чистку ВВД области. В Москве отложен суд над правозащитником Львом Пономаревым, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Пономареву были предъявлены обвинения в нарушении правил проведения пикета в память об убитых год назад адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Александр Хлопунин представлен сегодня руководителем северокавказских субъектов Федерации в качестве представителя президента в новом федеральном округе. Глава правительства Украины, кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко предложила пост премьера Сергею Тегибко. Однако Тегибко, занявший в первом туре выборов третье место, заявил, что будет рассматривать кадровые предложения только после избрания президента, сообщает корреспондент «Радио Свобода». На Гаити, пострадавшим 12 января от разрушительного землетрясения, произошли новые мощные подземные толчки. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 находился в 56 километрах от столицы Порт-а-Пренса. Сообщения о новых жертвах и разрушениях пока нет. В Иране студент Тегеранского университета Маджид Тавакали приговорен к более чем 8 годам заключения за антиправительственную деятельность. Правительство Афганистана объявило о планах увеличить примерно вдвое численность афганских служб безопасности.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Владимир Плигин, председатель комитета Государственной Думы по конституционному законодательству. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер 660 1046, уже приходит сообщение. СМС плюс 7 903 743 2801. Владимир Николаевич, вот мы пока с вами отдыхали. Опять сказали, что 31 числа московские власти не дают провести акцию в защиту как раз свободы митингов на Триумфальной площади. Ну, вы знаете, это уже какое-то такое бесконечное противостояние. Закон не дает возможности нормально обжаловать подобные действия. Это какие-то бесконечные суды и так далее. Ну, почему бы вам, видя вот эту практику в Государственной Думе, не учесть просьбы и требования оппозиционных партий и не посмотреть, как снять вот эти конфликты? Ну, вы же люди позитивные, кажется, на словах, а постоянно получается, что из-за несовершенства законодательства происходят конфликты, а потом кого-нибудь побьют, а потом кого-нибудь посадят в каталажку. Зачем это все нужно?
Я бы хотел еще раз сказать, что в законодательстве любой разумной страны существуют правила проведения массовых мероприятий. Это связано, в частности, и с требованиями просто элементарной совершенно безопасности, элементарной организации жизни, допустим, такого сложного мегаполиса, как Москва. Я вполне допускаю, и такого рода примеры были, когда в силу исключительно, ну, скажем так, недоумия или ложно понятых задач в целом ряде случаев отказывали людям, допустим, в проведении пикета в том или ином субъекте Российской Федерации или требовали совершенно необоснованно для того, чтобы политическая партия, проводящая мероприятие, заплатила денежные средства за, допустим, организацию изменения движения. То есть и такого рода случаи были.
Знаете, Мособлдума сейчас предлагает, чтобы брали разрешение уже на одиночные пикеты, между прочим. Это законодательная инициатива, которая внесена в Думу.
Значит, соответственно, все это требует, естественно, совершенно анализа. Но я бы хотел сказать, вы знаете, я бы вот отошел от той оценки, которая звучала немножко выше, слова, дела. Все дело в том, что решаются совершенно конкретные вещи. Например, внесено законодательство, которое расширяет возможности общественных организаций за контролировать ситуацию в местах лишения свободы. Внесено законодательство, которое предполагает ответственность должностных лиц в этой области. Кардинальным образом с 1 января изменено законодательство, которое касается вопросов уголовной ответственности в области налоговых правонарушений. А это касается огромного количества людей. Кстати, я бы в этой связи, поскольку вы немножко выше сослались на председателя Государственной Думы, хотел бы подчеркнуть, что именно председатель Государственной Думы в прошлом, кстати, министр внутренних дел Российской Федерации поддержал это законодательство, принципиально меняющее систему
подхода. Но очень хорошо, что что-то хорошее происходит. Давайте теперь поговорим о плохом.
Все-таки вот все время пытаетесь...
Безусловно, о проблемах. Ну, смотрите, вот ваши коллеги по Думе из ЛДПР, когда они говорят о необходимости честных выборов, они пишут там Госсовету к этому, что считают необходимым автоматически регистрировать кандидатов от парламентских партий на выборах любого уровня и отказаться отказаться от нормы, позволяющей их не регистрировать, либо снимать с выборов. Разве плохое это предложение? Ведь столько произвола вокруг этого. Лишний кандидат никому не помешает.
Да, лишний кандидат никому не помешает. И вызывает, кстати, сожаление то, что политические партии в целом ряде случаев не находят у себя возможности предложить кандидатов во всех, допустим, округах. То есть это же зависит не от кого-то, это зависит от их организационной работы.
Ну, слушайте, вот я только что видел сообщение из, по-моему, Екатеринбурга. Там, кстати, представители именно этой партии снимают за то, что у него какая-то клякса в паспорте. Не допускают до выбора. Хотят парламентская партия. Но, извините, это смешно.
Извините, конечно, но это требует совершенно детального анализа. Сегодня уже во время думской разминки вопросы представления документов поднимались. И то, что кажется на первый взгляд очевидным, и как бы такое, знаете ли, трактуется несколько произвольно, нам отказали. Но вот в одном из случаев нам отказали, потому что была представлена просто ксерокопия документа, который не был заверен надлежащим образом. То есть это, ну, существуют же какие-то элементарные правила. Мы же не можем просто принести бумажку, на которой рукой, знаете, я, Петров, заверяю, что это правда.
Слушайте, ну вот на Украине людей нормально регистрируют и не снимают с выборов, а в России снимают, и потом вокруг этого масса разнообразных разговоров.
В этой связи я бы хотел сказать,
давайте
что в этой связи многое упрощается. Прежде всего, исчез институт денежного залога.
Очень плохо.
Нет, не очень плохо. Это,
по подписям постоянно людей не регистрируют.
Число подписей, существует законодательство, предполагающее уменьшение необходимого числа подписей. Следующий момент. Существенно меняется законодательство, предоставляющее возможности не собирать подписи, в том числе на региональном уровне. То есть существует динамика процесса. Я бы хотел, кстати, чтобы вот один очень важный момент. Нужно же отслеживать, мы понимаем, политическая система находится в стадии становления, на что, кстати, обращал
или
внимание.
Или разложение.
В стадии становления, на что неоднократно обращал внимание, кстати, президент Российской Федерации. Мы понимаем всю проблемы формирования демократии в нашей стране. И мы постоянно делаем шаги для того, чтобы возникали новые и новые возможности у участников политического процесса. Такого рода возможности связаны, допустим, с институтом равного доступа к средствам массовой информации политических партий. При этом я, правда, бы хотел сказать, что здесь в известной степени нужно, чтобы и наполнение это было нормальным. Не общие такие слова, а каждый раз, когда ты реализуешь это право доступа, оно было нормальным. Поэтому, кстати, один из людей, который, несомненно, оценивается либералам и демократам, Андрей Макаров, например, говорит о том, что должны быть, допустим, предоставлен минимум доступа, а затем уже предоставить возможность средствам массовой информации.
Андрей Михайлович, выбирать. Извините, никакой не демократ, а либерал без демократии. Ну вот конкретный вопрос. Прозрачные урны для голосования. Почему их до сих пор нет? Простейшая вещь. Сразу будет видно, когда пачку всовывают, извините. А пачки всовывают постоянно.
А всовывание пачек – это уголовное преступление. И поэтому, если это именно таким образом обозначается, должны существовать реализуемые через систему права институты преследования.
Следующий момент. Между прочим, коммунисты предлагали ввести за фальсификацию выборов ответственность как за захват власти. Ваша партия выступала против.
Понимаете? Можно делать любые предложения, еще раз, которые красиво звучат, но ни о чем. Поэтому нужно применять действующие нормы уголовного права, которые есть. В настоящее время в рамках систематизации работы с открепительными талонами, допустим, будет вводиться какие-то элементы уголовной ответственности или административной ответственности.
А досрочное голосование отменят на региональных выборах?
Проблема досрочного голосования обсуждается, но по поводу досрочного голосования. Государство должно предоставлять в том числе возможности, связанные с реализацией конституционного права.
Но, и, кстати, загоняя людей на участки административным способом, завозя автобусами.
Значит, еще раз, возвращаясь туда, в том случае, когда есть конкретные проблемы или когда есть конкретные вещи, их надо исследовать. Их нужно исследовать не только обозначая, своих, но нужно их предметно совершенно изучать. Поэтому возвращаемся назад. У политических партий, в том числе не парламентских, есть полная возможность довести свою точку зрения в рамках рабочей группы, созданной по инициативе президента, еще раз подчеркиваю, применительно ко всем институтам, избирательным институтам. Я должен сказать, работа идет достаточно продуктивная. Я думаю, что вы имеете возможность обсудить эту работу, допустим, с Борисом Борисовичем Надеждиным, который представляет в настоящее время в рамках этой рабочей группы «Правое дело», с представителями коммунистической партии и другими, и посмотреть, как это технологически делается. Но возвращаемся назад. Вот к становлению институтов демократии. Значит, не парламентские партии в том числе получат возможность представлять свою точку зрения в законодательных представительных органах власти всех уровней. То есть, таким образом, совершенствование политической системы, оно постоянно происходит.
Хотелось бы, чтобы еще кроме так называемых непарламентских партий, те партии, которые не зарегистрированы, те структуры, которым все время отказывают в регистрации, тоже получили доступ к политической легальной деятельности, чем тем не менее этого нет. Так что здесь есть проблема, понимаете? Вы говорите о непарламентских партиях, а я говорю о вообще политических структурах. Есть и Солидарность, есть и другие структуры, и все они, Левый фронт, например, и все они оказываются вне политического поля, поскольку их не регистрируют. Но я отдам вас на растерзание слушателям. Виктор Николаевич из Пушкина, пожалуйста, вопрос Владимиру Николаевичу Плигину.
Владимир Николаевич.
Добрый день, Виктор Николаевич.
Здравствуйте. Будьте добры, объясните следующую ситуацию. По-моему, сейчас выборы все-таки находятся вне конституционного поля. Аргументирую. Статья 3 Конституции Российской Федерации. Единственным источником власти Российской Федерации является ее многонациональный народ. Отсюда однозначно следует вывод. Власть может образовываться исключительно по правовому акту своего единственного источника народа. Народ такой акт создает?
Значит, вы, Виктор Николаевич, вы задали действительно очень принципиальный и важный вопрос. Есть Конституция Российской Федерации, принятая всенародным референдумом 1993 года, и она, собственно говоря, определяет те принципы реализации демократии. И вы затронули следующую тему. Единственным источником власти являются действительно те решения, которые принимаются народом Российской Федерации. Не будем сейчас говорить о представительной демократии, не будем сейчас говорить о непосредственной демократии. Вот в вашем вопросе, когда я говорю о Конституции, то есть я, собственно, отвечаю на ваш вопрос, но соглашаюсь с вами, что в целом ряде случаев у целого слоя бюрократии не существует этого понимания того, что они являются людьми производными от народа, они являются людьми, которые должны обслуживать интересы людей, и поэтому в целом ряде случаев вызывает эту усмешку. То есть, знаете, допустим, вот ты заходишь и говоришь, знаете, вы существуете на мои налоги, и вы обязаны обеспечивать мои интересы. В данной ситуации я, в конце концов, представитель той самой конечной власти, представитель народа. Это действительно, нам нужно еще здесь очень многое сделать для того, чтобы вот эта фраза «я налогоплательщик, и вы мне служите», чтобы она у нас как бы получила совершенно серьезное наполнение, как это получило наполнение в других странах.
Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну вот меня интересует, куда может деться мой голос, если я не голосую? Или если я голосую, как я могу его проверить? Вот мне кажется, что голосование нужно в принципе изменить. Во-первых, вы можете в бюллетене подбросить, и если я не голосую, подписаться за меня. Вот. И мне кажется, каждому голосующему нужно присвоить номер, а все результаты голосования разместить в интернете.
Между прочим, в Украине, кстати говоря, был сейчас единый реестр голосующих, хотя он был не очень полный и точный.
Прежде всего, Кирилл, первое предложение. Тем не менее, голосовать. поскольку вот, из этого же складывается волеизъявление. И с моей точки зрения сейчас вот 7 в настоящее время политических партий, они практически представляют весь спектр взглядов.
У них бывают, для Кремля.
Значит, у них бывают определенные, конечно, сложности в изложении своих программных заявлений. Иногда это все пересекается. Я в частности думаю, что по целому ряду направлений партия «Единая Россия», она является в целом ряде случаев более правой по своему спектру взглядов, чем иногда предлагаемое правое предложение. Но, тем не менее, поскольку вы сюда дозвонились в настоящее время на радиостанцию, значит, вы человек не безразличный, поэтому нужно голосовать. Это первое. Второй момент. Вот технологическая нумерация, если я правильно понимаю, да, которая позволяла бы в дальнейшем точно привязать совершенно голос к конкретному человеку, голосование,
хотя бы явку.
Голосование является тайным.
Ну, явку привязать.
Значит, что касается контроля за явкой, об этом говорил председатель Совета Федерации, над этим действительно необходимо, видимо, будет технологически думать, доворачивать эти вещи. Что касается подделки и убросов, мы говорили, что это уголовное преступление. В целом ряде случаев высказывалось предложение помещать списки избирателей и где точно совершенно немедленно говорить, кто участвовал в выборах, кто не участвовал в выборах.
Интернет.
Вот я категорически против этого. Мы находимся еще, вы понимаете, может найтись, ну, скажем так, огромное количество недобросовестных людей, например, работодателей, да, которые будут оценивать тех людей, которые у них работают, по принципу того, участвовал он в голосовании или не участвовал. Поэтому мы до такого института, до такого способа обеспечения прозрачности вряд ли, наверное, нам нужно это ориентироваться. Но при этом я хочу сказать, что политическим партиям предоставляется возможность иметь наблюдателей, участвовать активно в наблюдении за процессами голосования.
Кто-то их отстал. Палата все время отгоняют, когда считают бюллетени. Вот все жалобы, знаете, что на участке-то дадут посмотреть, а потом от стола, когда считают, отгоняют. Значит, здесь закон надо исправлять.
Знаете, вот вы, когда вот это говорите...
Я опираюсь на реальные рассказы.
Вы когда об этом говорите, партийцев. И когда вот это все как бы так красочно пытаетесь изобразить, вот каким образом реально совершенно отказываться? Какого стола можно отогнать человека, который находится в соответствии с законом на избирательном участке?
Очень легко. Вот, вы знаете, значит... провоцируют конфликт, вызывают милицию. Большинством голосов представителя «Единой России» указывают милиционерам, чтобы того или иного наблюдателя или даже члена комиссии вывели.
Значит,
есть такие события?
События могут быть. Они могут носить единичный характер. Вы знаете,
десятки,
значит,
сотни.
Значит, события могут носить единичный характер. Я вот все время пытаюсь избегать этого слова. Понятно совершенно, что закон должен работать в том числе и от дурака. Он должен работать от того дурака, который неправильно совершенно понимает задачи, которые ставятся законами. Поэтому это очень важно. Значит, если есть нарушение, но тем не менее, присутствующего в соответствии с законом на избирательном участке избирателя удалить откуда-то или сделать невозможно для него доступ информации, поверьте, невозможно.
Владимир Николаевич, мне вы какой-то другой стране живете.
Значит, еще раз, мне приходилось неоднократно участвовать в большом количестве избирательных кампаний. И в данной ситуации и разговаривать с представителями других политических партий. Порядок наводить нужно в этой области. Нужно исключить эти нарушения, но, тем не менее, у нас для этого есть возможность.
Петр из Москвы, пожалуйста, вопрос Владимиру Плигину.
Здравствуйте. Господин Владимир, я уверен, что вы очень информированный человек. Хотелось бы узнать, вот это по распоряжению Путина, премьера нашего, на всех площадях центральных Москвы установлены биосортиры, что там демонстрантов будут мочить?
Будем считать это шуткой, Петр. Сергей из Московской области.
Она достаточно неоригинальная. Я думаю, что вот если... Вы знаете, вот очень же важно. Вот человек пытался, то есть он дозвонился на радиостанцию. Я никому не диктую правила поведения. Это не имеет никакого. Но вот это формула самовыражения. она же продуманная формула самовыражения. Это формула самовыражения, которая настроена на...
А может, его вчера дубинкой огрели, значит, милиционеры? Она,
вот эта формула самовыражения, которая настроена на исключительный совершенно негатив. Петр, наверное, моего, скажем так, примерно возраста, да, нам, наверное, вместе с ним около 50 лет. Вот я, конечно, понимаю это, но тем не менее... Вот эти вот все увязки, которые происходят. Может быть, мы сами иногда себе создаем какую-то пугалку, или иногда мы сами добавляем себе темного и серого цвета, или мы сами иногда в себе прибавляем пессимизма того, которого нет на самом деле.
Но кроме того, о чем сказал Петр, действительно, я замечаю, что каждый вечер на площадях Москвы дежурят большие группы ОМОНовцев явно для того, чтобы пресекать какие-то мифические или не мифические акции протеста, демонстрации и так далее. Это факт.
Знаете, может быть, действительно, вы правы, количество сотрудников правоохранительных органов, я с вами абсолютно соглашаюсь, избыточно, и они решают иногда не те задачи, которые они должны решать.
Может, они бы лучше в темных переулках походили.
И в темных переулках тоже. Но одновременно нужно понимать, что в том числе и эти ребята, нужно каждую ситуацию анализировать конкретно, но в том числе эти ребята обеспечивают в том числе и нашу с вами безопасность.
Хорошо, вот еще вопрос, собственно, а что с законопроектами, которые вот сейчас поступают от имени оппозиции, не только от нее? Это, например, о оппозиционной деятельности, поправки в закон о политических партиях и о парламентском контроле. Вы эти проекты видели?
Что касается законов об оппозиционной деятельности, я видел несколько проектов законов, которые на разных стадиях носились в Государственную Думу. В чем был основной дефект этих законопроектов? Я даже предлагал свое сотрудничество с точки зрения не идеи, а законодательной техники. Проблема законов заключалась в том, что они исключительно переписывали действующее положение Конституции Российской Федерации, которое гарантирует идеологическое многообразие и партийное многообразие, и не создавали никакого дополнительного юридического продукта, если можно сказать.
Ну, пусть работают. А вот парламентский контроль.
Что касается закона о парламентском контроле, мне приходилось неоднократно обсуждать с инициаторами этого законопроекта.
Гудков и другие,
да? Да, с Геннадием Владимировичем Гудковым.
Есть и ваши единороссы, вот, Резник, Войтенко, Иванов.
Да. Значит, соответственно, мне приходилось обсуждать данный законопроект. Неоднократно я знаю, что в подготовке законопроекта участвовали блестящие совершенно юристы, ведущие специалисты в области государственного и конституционного права, значит, и возникает следующая проблема. Я сейчас буду о ней говорить исключительно профессионально, не политически. Возникает проблема либо сведения предложений, которые делаются моими уважаемыми коллегами, в единый законопроект, или, что с моей точки зрения более рационально, дополнение объемного действующего законодательства нормами, расширяющими возможности того или иного института, в частности депутатов Государственной Думы на запрос, или расширяющих предмет парламентского расследования. То есть таким образом, но тем не менее, вот этот законопроект внесен в Государственную Думу. Во всех обсуждениях этого законопроекта представители партии «Единая Россия», включая меня, принимали участие. Мне кажется, у нас идет спокойный, плодотворный разговор по этому поводу.
Сергей из Московской области.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот закон о противодействии коррупции, вот он, на мой взгляд, принят просто для галочки. Вот смотрите, сейчас вот чиновники должны, так сказать, декларировать свои доходы. Но, так сказать, и чиновники, и близкие родственники, но вот они спокойно переписывают свои коррупционные активы на своих детей, и все, и, понимаете, и совершенно спокойно, так сказать, заполняют все эти декларации.
Понятно,
и, так...
давайте. Вот, пожалуйста, практика. Закон есть, появилась практика.
Естественно, совершенно, что недобросовестные лица, это совершенно справедливо, они могут использовать те или иные дыры в действующем законодательстве. Что касается переписывания имущества на детей, то это достаточно наивное действие. Значит, и такого рода существуют институты, в том числе уголовно-процессуальное законодательство, которое позволяет эти вещи контролировать. Но, однако, хотел бы сказать самое главное. главное. В открытом доступе будет находиться большинство материалов о имуществе чиновников Российской Федерации. Они обязаны это декларировать. Эти декларации будут подлежать проверке. Декларации супругов, кстати, точно так же будут подлежать проверке. Имущество, которым распоряжаются несовершеннолетние дети. Но еще бы раз хотел подчеркнуть, в том числе для нашего уважаемого радиослушателя, уголовно-правовые методы работают. Вот мы долго дискутировали о том, какой круг родственников должен в том или ином случае представлять декларации. И здесь подумайте, пожалуйста, допустим, соглашается ли ваш брат или сестра в том случае, если вы назначены на государственную должность, брат или сестра должны представлять эту декларацию или нет? Очень серьезная этическая проблема. Почему? Потому что мне, по моей юридической практике, известны крайне сложные взаимоотношения в семьях. И поэтому мы, наверное, преследуя одну цель, не можем исходить из того, что мы должны кошмарить общество по другим целям или создавать искусственные конфликты в семьях.
Давайте, Алексей Николаевич, последний вопрос.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Владимир Владимирович Путин обещал в своих выступлениях поднимать цену на энергоносители, в частности за газ, там, на 20%. Сегодня пошел, а оказывается, подняли цены на газ на 40%. За куб нужно платить 2 рубля 91 копейку.
Алексей Николаевич, мы вам сочувствуем. Это у вас в Московской области.
Того, льготы нас лишили. У меня была льгота 253 рубля в месяц. Теперь вот нам отказали. Говорят, их не будет.
Да, Владимир Николаевич, похоже, намекают, что «Единая Россия» – партия антинародная.
Значит, я думаю, что все, что сделано до настоящего времени партией, и все, что делается партией вместе с президентом Российской Федерации, с моей точки зрения, позволило сохранить в сложнейших экономических условиях, когда это не получается в других странах, позволило сохранить в стране мир и относительно нормальное развитие, несмотря на возникающие сложности. И хотел бы еще раз обратить внимание на то, что существенным образом повышается пенсионное обеспечение. Крайне существенным образом в условиях кризиса на это мы реагируем.
А вот Дмитрий Медведев сказал, что в России неразвитая политическая система, пылающий Кавказ, эклектичная внешняя политика и так далее, и так далее. Это все было в статье президента, которую, правда, 80% не читали, поскольку она была размещена в интернете. Это значит, что не все хорошо было сделано при Владимире Путине?
Прежде всего, знаете, вот не нужно сводить к одному историческому периоду. Многое, точно так же, как и в истории другой страны, в истории нашей страны многое было сложным. И не будем не отрицать ни один исторический период. Это наш исторический период.
Неужели вы сталинист?
Значит, это наш исторический период, и в каждом из этих, и подвергая критике, мы должны понимать, что это наша история. Значит, вот это обобщение, на которое вы оставили мне полминуты, да, требует отдельного совершенно разговора. Поэтому я напрашиваюсь к вам на этот отдельный совершенно разговор. Давайте, может быть, накануне юбилея Ленина, да, поскольку мы не встретились с вами накануне даты, посвященной Сталину. И об этом историческом периоде тоже поговорим, в том числе с либеральной оценкой этого
периода. С удовольствием. Я принимаю предложение Владимира Николаевича Плигина, председателя Конституционного комитета Государственной Думы России, поговорить и о том периоде, и о модернизации, и о консервативной модернизации, которую предлагает партия «Единая Россия». Мы с удовольствием подискутируем вместе со слушателями. Вел передачу сегодня Михаил Соколов, продюсер Дмитрий Налитов, а итоговый выпуск программы «Время свободы» 20 января проведет Андрей Шарый. И главная тема – это события вчерашнего дня.
Сегодня на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Главные темы дня.
Первый год Барака Обамы. Без ошибок и без подвигов.
Комментарии экспертов.
Глеб Павловский. Путин должен отойти.
В блогах «Свободы».
Фотокорреспонденты против Федеральной службы охраны.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».